Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, те, кто к нам только присоединился. Говорим мы сегодня про удаленку. Не знаю, откуда вы нас слушаете, из офиса или из дома. Откуда бы вы нас не слушали, я думаю, тема для вас актуальна. Если не сегодня, то через пару лет так точно. Поэтому обсуждаем мы с вами, добро это или зло, удаленная работа. И есть ли в этом будущее для нашей экономики, для нашего социума. Со Светланой Штукаревой, руководителем Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа, и Ильгизом Вальнуровым, известным российским хедхантером, карьерным консультантом топ-менеджеров. Здравствуйте еще раз, дорогие эксперты.
Здравствуйте.
Вот смотрите, мы с вами подобрались уже к тому, что называется жизненно-рабочим балансом. И, то есть, как вообще устроена жизнь комплексно в целом человека, который работает в офисе, который работает на удаленке? Здесь есть много мнений на этот счет, противоречивых и взаимоисключающих. Я подозреваю, что, видимо, есть какие-то ответы на вопросы, почему так все по-разному, и тоже хотелось бы об этом поговорить. Итак, вот человек работает в офисе, да, казалось бы, все хорошо, да, он в 9 приехал, в 6 ушел, все остальное время его, если его, конечно, по ночам не дергают, по вечерам ему не шлют письма, такое тоже бывает. Или там, если это там не учительница с, я не знаю, ходит сейчас с тетрадями или нет, и университетские преподаватели. Но тем не менее. Но дорога на работу, но вот эта необходимость одеваться, там что-то гладить и прочее. А есть человек, который работает на удаленке, и, казалось бы, прекрасно, столько сэкономленного времени, но здесь я слышу очень часто такое мнение, что если я работаю на удаленке, я работаю всегда. Вот ваш опыт. Давайте, наверное, сначала вы, Лиз, как вы видите, с вашей колокольни, с вашей кафедры, люди, которых вы трудоустраиваете, которые к вам приходят, как, когда у них больше жизни и больше правильного баланса в удаленке, на удаленке или в офисе?
Смотрите, тут все зависит от корпоративной культуры. Есть компании, где принято работать круглосуточно практически. Это не важно, удаленка это или в офисе. Да, то есть это зависит от того, как, какие принципы сформировались внутри бизнеса, внутри корпорации. Поэтому то есть я знаю реально компании, которые работают на удаленке, и все, 6 часов, все отрубаются, личное время, да. А есть другие компании, когда могут и в 10, и в 11 вечера вам написать.
Ты же все равно
онлайн, ты же все равно, да. То есть, поэтому это не зависит от того, удаленка или офис. То есть это просто сформировавшиеся принципы.
И культура.
И культура, конечно, это культура компании в первую очередь.
А вам, как кажется, Светлана Владимировна, где больше жизни правильной?
Ну, истина, как всегда, где-то посередине. Все зависит еще и от личного вклада во все это человека. То есть есть то, как организовано пространство кем-то, есть то, как организуется там, в принципе, жизнь как таковая, а есть соучастие человека в этих процессах. И мне кажется, что там основная проблема современного момента, в том числе, который имеет отношение и к удаленке, или там, к офисной работе, это ответственность человека за происходящее с ним. То есть действительно ли он вот является там таким приемником и только, да, вот реципиентом, или же он еще и такой активный соучастник процесса. Это имеет отношение и к той там технократии, которая сейчас, к цифровизации, которая сейчас тоже имеет место быть. Вот как я этим свободным временем распоряжусь, которое у меня вдруг выкраивается за счет того, что я остаюсь дома. И зачастую, к сожалению, мы не умеем распоряжаться этим временем. Мы занимаемся какой-то, в общем, ерундой, назовем это так.
Например, что спим дольше.
Нет, это еще было бы ничего. Мы зависаем в гаджетах, как правило. Да, мы занимаемся, таким блохоискательством. Хотя вот это драгоценное время, которое благодаря различным опциям у нас образуется, оно действительно могло бы быть посвящено чему-то ценному. А что такое ценное? Да? У каждого в этом смысле могло быть что-то такое свое.
С ребенком позаниматься.
С ребенком позаниматься. Там природу каким-то образом о ней позаботиться. Ну или там пустить ее в себя, а себя в нее. И здесь там развитие, там даже какие-то книги, которых сейчас, увы, не читают. Да, неважно, они электронные или там бумажные, но вот как-то мало этому. Да и книги, в общем, сейчас такие прицельно для дела, не для там души. Классика уже как бы отмерла, к сожалению. А какие-то другие вот важные для человека вариации там заботы о ком-то, волонтерство, почему бы нет. А если ты на удаленке, то ты на работу не ходишь, а уж там пойти, я не знаю, там в хоспис или еще куда-то, это вообще вообще. Хотя можно организовать это вот, там онлайн, да, вот перечислить деньги, вроде бы как все хорошо. Но должно быть личное участие. Вот это очень важно. Личное участие, личная ответственность. Это прям, ну вот, must have по нынешним временам.
Ну, а давайте поговорим, знаете, вот об этой самоорганизации. Я прям услышала сегодня несколько раз уже в нашем разговоре от себя и от вас, от всех нас троих. Вот эту историю с тем, что, ну, одеваться не надо, там, прихорашиваться не надо. И я помню, действительно, когда во время коронавируса ты вот к Zoom там, или какую-нибудь видеоконференцию подготовишься, да, в домашних штанах, и сверху, значит, там какая-то такая вот отутюженная блузка, значит, сверху все прилично, серьги, макияж, значит, и пижамные штаны. А то некоторые потом вообще перестали включать камеры, вроде того, что, ну, зачем? Ну, голосом
и
работаем.
И с постельки вести эфиры, да?
Да. Ладно, эфиры, да? Знаешь, там будет финансовые совещания директора какие-нибудь ведут. Вот. Это такое наше, ну, злоупотребление, что ли, привязанность к традициям, что вот на работу, значит, как на праздник себя собрать надо. Или все-таки это важно?
Это важно. Да. Это важно. Вот даже для там, психиатрических пациентов вот прям настаивают психиатры, чтобы они причесывались, брились, чистили зубы. Ну, вот франкловский пример. В концлагере
бриться,
очень важно. Важно бриться, несмотря ни на что. Не только для того, чтобы тебя в газ камеру не бросили, но потому что это твой собственный такой протест этой реальности. У тебя нет имени, у тебя нет ничего, но у тебя есть возможность противостоять.
И достоинство.
Совершенно верно. Поэтому это не просто там, я не знаю, одеться, пойти. Это как в театр. Идти, ну, как бы в соответствии. Ты себя несешь. Это событие. Ты таким образом благодаришь эту реальность за то, что она тебе дает. Это очень важно для человека. Менять что-то в себе, в другом, а не просто вот быть вот тем самым реципиентом.
Ну, а вот образ мысли, скорость рассуждения, какая-то эффективность зависит от того, как ты вот утром ты почистил зубы ли, причесался ли, надел ли ты все-таки офисную одежду, даже находясь в доме?
Да, конечно. Это некая собранность, это вот та самая организованность, это некое такое, ну, упрямство духа, назовем его в какой-то степени, что ты не просто вот поддаешься имеющимся условиям, ты меняешь их, ты застилаешь постель, ты причесываешься, ты одеваешься, как если бы ты действительно шел на работу. Это важно. Это важно. Но легко об этом говорить. Вот как бы, там, не знаю, как вы, коллеги, но вот себя могу поймать на мысли, что действительно сверху парадная блузка, а снизу шерстяные носки и какие-то домашние треники. Ну, вот как бы не всегда удается соответствовать моменту. И поэтому, раз это так непросто, здорово, что можно пойти в театр, здорово, что можно пойти на работу, здорово, что можно встретиться с коллегами, собраться там на заседание ученого совета в прекрасной аудитории. Это благодарность мирозданию.
А с точки зрения дисциплины? Вот исполнительская дисциплина, я тоже очень часто слышу и в рассуждениях, и обсуждениях, что гораздо, есть люди, их много, которым гораздо проще себя собрать в плане там, соблюдения дедлайнов, подготовки отчетности, не знаю, просто какое-то такое вот планирование какого-то, когда они в офисе, чем когда они дома. Потому что здесь кошка горшок перевернула, ребенок что-то, значит, там позвал, супчик заодно варю себе на ужин. Ты же на работе не будешь супчик варить на ужин? А почему бы тебе не поварить супчик? Он же тебя не отвлекает от работы?
Вот это многозадачность, так называемая.
Да.
Переоценена ее значимость. Это, на мой взгляд, ну, это не просто на мой личный взгляд, это уже, ну, мне кажется, такое общепринятое мнение среди психологов, что многозадачность — это не то, что подразумевается под ней как таковой. Это не значит одновременно делать несколько дел, это значит делать последовательно, но в каждое вкладываясь на 100%. То есть речь идет о том, что да, в жизни может быть много всего, но не параллельно, неправильно. Там, я не знаю, слушать лекцию, там, проводить совещание и одновременно жарить котлеты. Это плохо и для того, и для другого, потому что то, чем мы занимаемся, нуждается в нашей полной включенности, конечно. И если мы умеем переключаться из одного в другой, это классно. Но если мы это делаем одновременно, это вот не два, не полтора, это плохо.
Вопрос, Эльгиза, а как вот HR, не знаю, кто или управленцы, как вот вы, люди, ответственные за эффективность, в том числе людей, за то, что поневольно на своем месте, как вы этот вопрос решаете? Когда вы понимаете, что дистанционно очень сложно отследить, насколько эффективен человек, насколько он включен, насколько он максимально погружен в свою задачу, или вот он супчик варит, или там качается в спортзале.
Смотрите,
в это время.
Есть классика менеджмента. Люди работают так, как ими управляют. Все. То есть людей, которые самодисциплинированные, самоорганизованные на 100%, да, ну, таких не то что единицы процентов, там полпроцента. В основном люди работают так, как ими управляют. И как вы правильно сказали, есть определенные дедлайны, еще что-то. То есть поэтому один из элементарных способов — это всегда любой эфир, зум, еще там что-то, с включенной камерой. Все. То есть человек уже не будет вести эфир из теплой постельки, да, то есть он понимает, что надо занять какое-то рабочее место, пространство, и там побриться, и быть готовым. Вот это один пример, да. В любом случае ставятся задачи на день. Есть такие, ну, типа идеальные руководители, которые говорят: вот я поставил задачу, как хочет, пусть так и решает, и все, я не буду лезть. Не бывает так.
Не, ну есть такие суперсотрудники, это вот один на миллион, которым действительно только сказал один и забыл, да, миллион. Потом тебе просто отчитался через неделю. Когда
да, все-таки сотрудника нужно контролировать. Вот не мелочь каждый час, а какие задачи поставлены утром и как вечером сделаны.
А почему нужно контролировать? Потому что вот мы нуждаемся в кнуте, или это какие-то вот вешечки, по которым ты как бы таким навигатором выступаешь для своего сотрудника?
Контролировать нужно для того, что... Потому что вот я раньше говорил слово, что люди ленивые. Я потом придумал другое слово. Они энергосберегающие.
Это вообще не вы говорили. Это же ленивые и любопытные сказали 2 века назад.
Люди сегодня... Ну, вообще, они энергосберегающие. Если можно что-то не делать, то человек не будет это делать. Зачем перенапрягаться?
Ой, я бы тут прям поспорила насчет энергосбережения. Потому что удивительным образом людям кажется, что если они будут вот так как-то там сберегаться, контролировать вот то имеющееся, они относятся как к какому-то исчерпаемому сосуду. Но фокус в том, что энергия появляется не заранее, а в связи с какой-то важной задачей. Если я вижу ее, ну, какую-то целесообразность, значимость, интересность, то под нее сразу весь психофизический функционал подключается.
Конечно. Ой, это моя любимая тема. Эльгиза, вот поддержу сейчас Светлану Владимировну, потому что если мы посмотрим на эти процессы с точки зрения нейрофизиологии, то мы увидим удивительную вещь, что когда ты что-то делаешь, там, бегаешь, ставишь себе задачи, то вот твой нейрофизиологический комплекс работает таким образом, что сначала у тебя дофамины, да, нейромедиаторы предвкушения, и они тебе дали уже энергию, да, а потом ты начинаешь затрачиваться, а вот у тебя эндорфин, знаешь, есть такая же эйфория бегуна, которая включается когда? Когда ты на последнем издыхании, второе дыхание, да, ты, казалось, должен же рухнуть, потому что ты потратил все ресурсы, и вдруг что делает твой умный организм? Он выбрасывает этот вулкан эндорфинов, и у тебя появляется энергия. Правильно объясняю?
Все правильно. Вот. И даже по окончании этого, когда мы видим результат, мы еще получаем дополнительные бонусы в виде понимания эффективности, удачности, какой-то целесообразности происходящего и уже не удовольствия, а удовлетворения от происходящего.
Я про это и сказал. Так. Когда ставятся задачи, они контролируются, да, то есть.
И человек... ты на каждом этапе можешь порадоваться, конечно, например, конечно, да, или откорректировать себя. Тогда вот такой вопрос. Ну, может быть, тогда и не нужно действительно связывать вот постановку задачи контроль с твоим физическим контактом. Может быть, тогда действительно, не знаю, пусть все время в окошке компьютера у твоего сотрудника дома висит вот картинка офиса твоего руководителя. И ты будешь все время сказать: вот оно, всевидящее око, вот твой старший брат, он, простите, руководитель, за тобой следит. Или это уже будет такое вторжение в границы чрезмерное?
Ну, если фотография висит, это нормально.
Не фотография, но видео, конечно, что, ну, у вас же контакт есть. Или как это? Как это правильно?
Я думаю, что все, что построено на страхе, это малоэффективно. То есть, если я испытываю вот такое, там, я не знаю, око, которое там именно контролирует, не там поддерживает, не подсказывает, там,
не участвует,
да, так, чтобы можно было все что-то вместе, а именно как контроль, как вот надзирание какое-то, то это плохая история для человека.
Ну, давайте посмотрим.
Давайте, страх все равно есть всегда. Любовь и страх. Два пункта, то есть что руководит. Оно, у человека всегда есть страх, что его уволят вообще.
Что пряника,
его уволят, это же тоже страх.
Я думаю, что это как раз вот то, что есть, но не то, что должно, чтобы было. То есть вправе человека рассматривать то, что происходит не с позиции страха, а с позиции все той же ответственности. Это приятная более штука, но она никак со страхом не связана. Это действительно какая-то такая надобность, целесообразность. Это очень вдохновляет. А если я буду бояться, то я буду думать только о том, чтобы минимизировать свой страх. И тогда не будет стопроцентной концентрации, вовлеченности. Только чтобы не заподозрили, только чтобы не увидали. Ну, мне кажется, это не здорово. Ну, это есть, но плохо,
но
что это есть.
Но при этом, коллеги, смотрите, 64% опрошенных сотрудников заявили о том, что сотрудники, что они работают эффективнее в присутствии работодателя, в присутствии руководителя, ну, руководитель работодателя. Вот, при этом сотрудники гораздо реже разделяют мнение... сотрудники гораздо реже работодатели разделяют мнение о пользе присутствия руководителя на рабочем месте. То есть руководители еще больше в этом уверены, что их присутствие необходимо. Ну, то есть, но в целом и сотрудники, и руководители солидарны, что им, всем сторонам лучше работать, когда есть контроль руководителя.
Да.
Значит, остается только правильным образом его обеспечить, да, чтобы он не был оскорбительным, вторгающимся, давящим, наверное, да, вот когда над тобой давлеет вот это вот что-то такое.
Скорее поощряющим. Ну, то есть да. Это вот как, ну, очень похоже, когда дети, вот сделал урок и прибегаешь, мама, посмотри, я выучил, мама, посмотри, я сделал, смотри, как я же молодец. Вот людям очень важно вот это «я молодец», вот получить некую обратную связь в части поощрения.
Ну, тут, конечно, должна быть определенная мудрость руководителя, да, потому что мне представляется, что это и проблема руководителя психологическая, как мне кажется, в том, что когда ты не видишь своих сотрудников, да, вот ты не можешь пройти там по цеху, по офису, не знаю, по кабинетам. Тебе кажется, как руководителю, что, возможно, ты не держишь ситуацию под контролем, ты не держишь ее в руках, ты становишься очень тревожным, да. Вот, и ты не знаешь, там супчик это сейчас варится, или спортзал, или в грядке ковыряется твой сотрудник, или он просто вот весь мозгами в экран. Что мы руководителям в этом смысле посоветуем, вот как с этой тревожностью работать?
Ну, я думаю, что здесь скорее там не сколько контроль, сколько вот та самая позитивная обратная связь, которая должна быть, когда руководитель обращает внимание на достижения, на то, что сделано. Действительно, совещание проводится с точки зрения постановки задачи и сбора урожая. Когда действительно лучшие качества сотрудника и профессиональные личностные видимы для руководителя, и он их поощряет. Это прекрасная история, когда он обращает внимание на лучшее, а на не провалы, факапы. Это полезная такая история, вот такой... Ну, не знаю, позитивный взгляд.
А как ему самому-то успокоиться?
А это его и будет успокаивать.
Я могу так сказать. Да. Зачем ему успокаиваться вообще? Даже наоборот, зачем ему напрягаться?
Ну, вот смотрите. Нервная система, конечно,
у руководителя есть задача, которую он ставит не конкретно каждому сотруднику, а всему отделу. Да, то есть и каждый сотрудник определенную роль в этом выполняет. Если задача решена, какая разница для руководителя, сделано это за час или за 8 часов, или за 12 часов рабочего времени? То есть есть статистика еще, которая 20 лет или больше, да, что в среднем в офисе из 8 часов рабочих человек продуктивен где-то 3,5 всего. Остальное время это кофе-брейк, еще что-то. Ну, на удаленке пошел он грядки полоть. И что такого-то? Да пусть...
Интересно, да, но мне кажется, все-таки здесь нельзя вот этим одним гребнем всех измерить, потому что все-таки не у всех людей есть какое-то чувство времени, что ли, да, или чувство баланса, или самоорганизации какой-то.
Да. Очень легко быть занятым, гораздо сложнее быть результативным.
Вот это да, это истина. А вот посмотрите еще, что ваши коллеги, психологи, говорят, что удаленка развивает тревожность, которая, в свою очередь, ускоряет профессиональное выгорание. Давайте посмотрим, как они объясняют. У удаленщиков растет чувство, то, о чем мы говорили, неопределенности из-за нехватки обратной связи от руководителя. Вот, да, ты не знаешь. Наверное, знаете, что здесь важно? Я рассуждаю вслух с вами вместе. Что когда ты получаешь вот какое-то конкретное поощрение или какой-то вывод, какую-то оценку, да, молодцы, там, значит, отчет хороший, собрали, не знаю, машину правильно, станок работает хорошо. Это одна история, но это не может быть постоянным. А, наверное, очень многие вещи сотрудники считывают невербально, да? Вот в каком настроении там пришел бригадир, да, улыбается ли он, пошел ли он с вами кофеечку там выбить, да, или к автомату взять какие-то снеки. Mm-hmm. Да, вот такие вещи. Вот я не в ту сторону думаю. То есть почему на удаленке тревожность от неопределенности больше, чем в офисе?
Находясь на удаленке дома или даже работая из коворкинга, ты все равно общаешься с монитором. А когда ты пожал руку, обнялся, и обнимашки же в офисе, это всегда...
Окситоцин, мы знаем.
Да, да, вот так. То есть это дает больше ощущения того, что все идет нормально, что все хорошо. А на удаленке ты так не чувствуешь, что все идет хорошо.
Вот даже есть такое, такая идея в этом, в выводах этого исследования, что снижается не только интерес к работе и коллегам, да, то есть повышается тревожность, для снижения которой люди перерабатывают, пытаясь доказать свою состоятельность. Да? То есть если ты не получаешь отклик за качество, давай я тебе хотя бы покажу измеряемым, значит, количеством там, моих часов. Или вот я всегда я в 11 вечера отвечаю на письма руководителя, например, или в 6 утра там пишу ему первым. Но в итоге снижается интерес к работе, снижается интерес к коллегам тут же, да? То есть тебе уже, ты, видимо, начинаешь воспринимать как угрозу какую-то, может быть, своих коллег или как людей, которые там не разделяют твои какие-то тревоги и ценности. Апатия и проблемы со сном, и усиливается чувство одиночества. А чем опасно чувство одиночества, вот это вот твоей изолированности?
Ну, на мой взгляд, опять-таки, вот контекст этого там термина «одиночество», там, по моему убеждению, человек вообще не может быть одинок вообще никогда, ни при каких обстоятельствах.
Как у Франкла, да, нас всегда как минимум двое, да?
Да, у нас всегда есть собеседник по самым нашим даже таким очень сложным разговорам, это всегда. Поэтому одиночество так немножечко раздуто, на мой взгляд. Да, но люди, тем не менее, очень переживают это. Они не знают о том, что это раздуто, они переживают, как на самом деле. И поэтому одиночество – это такая, ну, очень противоестественное для человека переживание. Ему очень важно быть в контексте с кем-то. Мы действительно не просто социальные животные, как говорят. Нет, этого мало. Нам еще очень важно быть в каком-то событии. И когда это событие, тогда жизнь как событие рассматривается. То есть вот это именно некая такая связующность, которая существует между нами и там окружающими. Для человека это очень важно. Что это не просто вот отдельно взятая жизнь, которая вот как хочу, так врачу. Как я там обычно студентам говорю, моя личная жизнь не мое личное дело. То есть это всегда в каком-то контексте рассматривается. И поэтому на удаленке это вот пробуксовывает, проваливается.
А можно очень коротко, времени мало осталось. Многие психологи сегодня перешли на работу дистанционную и с клиентом своим разговаривают вот через компьютер. Это ухудшило качество
отношений? Вот что касается того, что там для тех, кто где-нибудь очень-очень далеко и не может позволить себе там приехать к специалисту, это, конечно, классная история. Но есть и то, что не учитывается за экраном, и невербальные какие-то проявления, и позы, и там вот какие-то еще там телодвижения, которые есть у человека. Да и вообще вот некая такая...
Это общая энергия, которая...
Общая энергия, безусловно. Такой вот разделенной совместность. Этого, увы, там вот за экраном не увидишь. Но это очень полезно для проведения исследований, например. Это полезно для того, чтобы там заниматься просвещением. То есть есть свои безусловные плюсы у такого контекста. Но что касается психологической работы, то она вот в этом смысле может, там, особенно если групповая терапия, ее вообще невозможно. Тут круг важен.
Я бы добавил.
А вы когда собеседуете ваших
клиентов?
Я бы
добавил. Я могу сказать, что ко мне на карьерные консультации, которые длится час, люди прилетают из Читы, Иркутска, Новосибирска, приезжают из Нижнего, из Питера. То есть встреча всего час. Он говорит, Ильгиз, нет, мы хотим лично. Это очень важный момент.
Ну, это они хотят. А вот вы как специалист, если по-честному, вы понимаете, что вы что, для них эффективнее, если они приехали к вам и сели перед
да,
вами?
Да, эффективнее, это правда. То есть надо понимать, вот консультация психологическая или карьерная, да, то есть все-таки это больше лично. А когда мы проводим собеседование, там немножко другая ситуация, там онлайн вполне можно. Да, то есть там немножко другие задачи. А когда нам надо человека изменить, да, дать ему какие-то новые идеи, мысли, паттерны, то личное общение, движение, которое вы делаете, это всегда важно. И когда у нас есть общее пространство, на котором мы что-то пишем, рисуем.
Ура, Ильгиз голосует за личные контакты. Ну что, друзья, вот мы расходимся сегодня, наверное, без однозначных выводов, но получили очень много аргументов от профессионалов, очень много материала порассуждать и понять для себя все-таки удаленка или физический контакт, да, и где человеческое больше сохранено. Светлана Штукарева, руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа, Ильгиз Валинуров, известный российский хедхантер. И все у нас будет, Ром.
Лосева. Все будет ру.